Так, сегодня будем говорить о мире Божьем. Знаете, это, наверное, одна из таких ценных вещей, которые в этом мире невозможно найти. Как правило, когда внутри нас есть пустота, мы заполняем ее чем-то другим. Мы это делали, когда были неверующими людьми, потому что тяжело нести бремя внутри. Тяжело, когда на сердце болит. Тяжело, когда груз просто давит эмоциональный, душевный. И люди заполняют эту пустоту. Заполняют и даже не хотят часто оставаться наедине со своими мыслями. Иногда вы, наверное, может быть, замечали сами за собой, когда едешь в машине, не хочется думать, переживать за что-то. Ты включаешь музыку, чтобы как-то отвлечься. И те, кто уже в Господе, они знают, как бороться с таким состоянием. Но люди, которые только пришли, может быть, к Богу, люди, которые живут в мире, игра слов такая получается, да, когда ты живешь в мире, получить мир Божий практически невозможно. И получить его можно, мы знаем, только тогда, когда ты действительно в Божьих объятиях, когда ты приходишь к Господу. И вот сегодня мы поговорим об этом, но вначале я бы хотела вот у вас спросить, да, как вы просто боретесь, когда приходит волнение, переживание, тревога, что вы делаете в этом случае, что помогает вам обрести мир Божий? Подумайте и просто вот ответьте, Валечка. Вот ваш способ борьбы, может быть, молитва, да?
Молитва.
Молитва. Хорошо, Раиса Григорьевна.
Молитва.
Что вы думаете? Тоже через молитву мир, да, приходит. Так, какие еще версии, Снежана?
Когда молитва, а когда сама себе говорю, что у меня нет никаких проблем, что у меня все хорошо, ну вот это мне помогает. Позитив, да, всегда говорить себе, что всегда все хорошо, ничего плохого нет, посмотри, ну что у тебя плохое? Ничего же нет. Вот и...
Позитивное исповедание, скажем так, да, Олег? Спасибо, Снежа.
Молитва, да.
Молитва, да. Сегодня мы просто на эту тему поговорим. Валя хочет что-то добавить. Совершенно верно. То есть мы не сомневаемся в нашем Господе. Но вы знаете, на самом деле вот в мире большая проблема, потому что покой человеку не так легко найти. И действительно люди обращаются к различным консультантам, да, то есть применяются всяческие заменители, начиная от каких-то психологических, химических, то есть человек отвлекается, занимается спортом, чтобы действительно как-то отвлечься. Но вы согласны, что это временные какие-то вещи, да? И на самом деле универсальное такое средство, это когда человек познал Бога, да, и когда он действительно может на него полагаться. И смотрите, человек... Даже когда приходит к Богу, мы знаем, что его дьявол может продолжать атаковать. Мир, да, может продолжать как бы навязывать свои какие-то устои. Человек находится в войне практически, да. Недаром в Писании мы можем увидеть, что очень много средств предлагается, одно из которых это именно молитва и Слово Божье, да. Поэтому, когда человек в войне с другими людьми, может быть, со своей плотью, с дьяволом, то, конечно же, здесь нужно воевать, и нужно воевать вот именно такими духовными методами. Вы знаете, вот Володя правильно сказал, что когда ты объединяешься с природой, то есть когда ты отстраняешься просто от как бы размеренного такого какого-то ритма, и ты уходишь, да, из повседневного жилья, проблем, какой-то рутины, и это действительно так. И вот... Смотрите, кто был на природе, да, кто вообще последний раз выезжал на природу куда-то? Поднимите руки. О, ну не густо, не густо. О чем это говорит? Что пикники надо делать не только летом, да? Когда ты бываешь на природе, действительно приходит какое-то успокоение, да? Приходит какой-то покой, особенно если где-то возле воды, да? Это мерное течение воды, как будто оно уносит все твои проблемы, все твои переживания. И когда человек на природе, он чувствует вот это вот спокойствие, да? Но потом он снова куда-то возвращается в свою обыденную жизнь, и снова приходит тревога, переживания, хватит ли там заплатить, там, переживания за родных, за здоровье и так далее. Но мы с вами должны научиться обретать вот этот мир не просто на какое-то время, на воскресенье, на 5 минут, на 10, там, я не знаю, пока музыка сыграла, там одна песня, песня закончилась, снова мы в депресняк, да, в депрессию ушли. Нет, но мы должны находиться в этом мире, уметь постоянно. Знаете, я когда рассказывала пример, когда мы летели самолетом из Киева, когда мы только эмигрировали в Америку, была большая группа людей. И все, кто летел, все, кто эмигрировал по статусу беженца, и там были евреи, и были верующие. И вот получилось так, что, значит, там что-то с рейсами отложилось там, и, в общем, была задержка. Я помню, что мы с Никитой на руках, он маленький, как бы все это так сложно, знаете, и у всех все переживают, что же теперь делать, самолет отменили. Вот, там должны были, в общем, везти там в другое место, в аэропорт, в гостиницу. И вот просто видишь, когда толпа людей, и как кто реагирует, да? И вы знаете, летела семья верующих. И эта семья верующих, она, ну, очень много было детей, там, не знаю, где-то 7-8 деток. И интересно было наблюдать за реакцией отца. Вот знаете, отец такой трудяга, видно, мужчина, ну, вообще. И... вот он вообще, у него даже мускул не дрогнул, да, когда нам всем объявили, что там самолет задерживается, переносится, что надо будет где-то там ночевать, и все. Вот, то есть настолько вот оставалось на нем спокойствие, это спокойствие с улыбкой такое, знаете, вот человек действительно ни о чем не переживает. Ну, казалось бы, ну, как бы у тебя там детей столько, багажа столько, да, но вот это доверие Богу, да, доверие Богу просто, оно действительно, оно вот как его визитная карточка, да. То есть мир в сердце, мир остается. Я когда ходила в баптистскую церковь, у нас не было вот такого выступления, как наши сестры поют. У нас были специальные гимны в книжечке собраны, и только вот их мы практически могли петь. Но вы знаете, эти гимны, они были переведены на русский язык, и они... очень хороший смысл себе имели, это авторы многие и европейские, и американцы, вот, но там использовалось только фортепиано, и вот был один такой гимн, я не знаю, кто вот ходил, может быть, Андрей, Лена, Света, Игорь помнят, и там такие слова были, да, значит, он называется «Твердо я верю». «Твердо я верю с часа того, как я отдался, дитя я его, мир наполняет сердце мое». В нем нахожу я хлеб и питье. И дальше повторяется твердо, я верю, та-та-та-та. Помнишь, Игорь? Такой был гимн, да? То есть в нем мы находим все. В нем мир, в нем пища, в нем успокоение. Но это происходит именно с того дня, когда мы посвятили Богу жизнь. И вы знаете, вот в основном, да, когда люди приходят к Богу, ну, когда приходят, когда проблемы приходят, да? И начинается, как бы, обращается внимание на то, что Иисус может исцелить, что Иисус может, как бы, ну, дать какую-то финансовую, может быть, помощь, соединить отношения в семье и так далее. Но вы знаете, что одна из главных миссий, конечно же, Иисус пришел, чтобы спасти нас, дать нам шанс, оправдать нас, и вот, это важно. Но одна из главнейших его миссий – это принести мир. Но мир не в том понимании, какой мы ожидаем, что войны не будет. Мир внутренний, душевный. И хотела, чтобы вы посмотрели, но у меня нет точно стиха. Помните, когда ангелы явились Марии, да, ангел явился, и там целый хор, и была такая песня, что, как там поется, что «Мир на земле и в человеках благоволение». Вот это одна из главнейших миссий Иисуса Христа. Принести мир на землю. Что, Тонечка? Да, да. То есть, чтобы пришла слава Божья сюда на землю, как и на небе. Чтобы мир на земле был, да. Но не в плане отсутствия войн, а именно мир, который невозможно приобрести, мир душевный. И в человеках благоволение. То есть, чтобы благая воля Божья исполнилась в людях. И вот этот мир действительно, если он у нас, вот мы же все верующие, да, может быть, он действительно приходит, ну вот когда мы там, я не знаю, помолились, да, там утром, может быть, вечером, или когда пришли в церковь, но вы понимаете, что состояние мира и покоя, оно должно быть в нас постоянно. И вспомните историю Павла, да, когда началась буря на корабле, и когда уже просто хотели всех этих пленников, кого там везли, эта команда хотела выбросить за борт, и просто уже хотели сами прыгать, в общем, как-то спасаться. Но Павел получает откровение от Бога, он приобретает этот мир, и вот благодаря его просто спокойствию, он говорит с капитаном, он говорит, не надо это делать, он спасает весь корабль. Вот в этом, это прекрасный такой пример, что наш мир, наше просто ощущение и наше отношение к различным ситуациям в этом мире, да, которые нас окружают, он может быть великим свидетельством для других людей. Вы согласны со мной? Это очень-очень важно. Давайте мы с вами откроем глава 14 Иоанна, 27 стих. Эти слова Иисус, Он произносит их незадолго до Своей смерти. И я думаю, что ученики вообще, наверное, не понимали, о чем Он говорит, да? Но Он говорит следующее. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает, то есть не так, как вот это общество дает, в котором вы живете. «Я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». То есть я даю вам, здесь два значения мира, да, вот в русском языке немножко непонятно, но здесь именно первое это покой, успокоение, а второе это как вот общество, вселенная, да. То есть я даю вам такой мир, который не может дать вам этот мир. То есть как бы Христос сопоставляет два этих мира, и Он говорит, что это совершенно разные вещи, да. И вот можно привести такой пример, может быть, он немножко такой плотской, да. Когда-то Танюшка принесла помидоры со своего огорода. И Тоня принесла помидоры. И ты дала маме, по-моему? А мама мне, как всегда, переложила. И вот вы знаете, насколько велика разница в огородных помидорах и помидорах, которые продаются в магазине. Вы можете согласиться со мной? Это ж вообще просто, я не знаю, чудо какое-то. Они настолько сладкие, они настолько сочные. А солькой присыпешь, вообще, да? И вот получается, что если мы знаем, что, например, мир, сравнивать с помидорами, если этот торговец продает хорошие помидоры, то, конечно же, мы пойдем к нему, и мы купим хорошие вкусные помидоры от него. Точно так же Господь, Он дает этот мир. И когда люди ищут успокоения и мира, который их не насыщает, который искусственный, вот в этом обществе, то он постоянно просто будет ходить по кругу и постоянно эту пустоту будет пытаться чем-то заполнить. Но как Иисус сказал, что самарянке, что я даю тебе воду, от которой не возжаждешь вовек, да, точно так же тот мир, если мы научимся просто сохранять этот мир в себе, то нам никогда не надо будет переживать просто ни о чем, потому что мы действительно будем уверены, в кого мы уверовали, и вот как в этом гимне действительно поется, что в нем я нахожу мир, хлеб, питье, спокойствие, все есть в нем. Итак, откроем еще раз, еще Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Смотрите, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Вы знаете, ошибочное мнение, что когда человек опять-таки приходит к Богу, никаких проблем не будет в его жизни. Это не так. И Иисус об этом предупреждает. Он говорит, что вы будете иметь скорбь, будут какие-то обстоятельства, но вы эти обстоятельства с моей помощью сможете преодолеть, сможете победить. Почему? Потому что Иисус, то, что Он нам дал, то, что Он принес, все это просто само по себе, оно побеждает этот мир, побеждает проблемы различного плана. То есть вот именно в этом великая истина, потому что очень часто наши ожидания не настолько большие, когда что-то не происходит, мы разочаровываемся. Вы знаете, самое главное – иметь уверенность в Господе. Поэтому никакое разочарование этого мира, оно не сможет подкосить нас. Поэтому вопрос задается сегодня каждому человеку, кто здесь присутствует, кто не присутствует, наши друзья, знакомые, неверующие. Обрел ли ты Христа? Знаешь ли ты Бога? Знаешь ли ты того, кто дает тебе, кто может дать действительно вот этот великолепный мир? Вспомните опять ситуацию, мы говорили о ней, когда мы с вами говорили о радости в прошлый раз. Опять-таки Павел сидит в тюрьме. Перед этим он получает откровение о том, чтобы ему идти, по-моему, в Македонию, да? И это откровение от Господа, это точно, потому что, ну, мы не можем сказать, что Павел ошибся, да? И в этот момент практически, незадолго после этого откровения, его хватают и садят в тюрьму. Вместе с Силой он сидит в тюрьме, да, и казалось бы, ну что такое, Господь, я же послушался Тебе, я же как бы, он мог задавать эти вопросы. Я иду проповедовать Слово Твое, почему я сейчас сижу в этой грязной, холодной тюрьме, закованной вот в эти вот оковы. Но мы видим состояние мира в сердце Павла. Что они начинают делать? Они начинают восхвалять Господа, они начинают петь, да? И мы видим ситуация вот этого мира внутреннего, она приносит освобождение и вокруг тебя, она творит чудеса, да? И мы видим, что из-за того, что они прославляли Господа, действительно не отчаивались, Дух Святой сошел. Что происходит? Помните, что там было? Землетрясение, да, то есть даже какой-то природный катаклизм случается, да, и цепи рухнули, все эти двери раскрылись, и они вышли на свободу. Поэтому наш внутренний мир, он действительно, как и радость, когда мы говорили, он залог того, что Господь действительно будет действовать в твоей жизни, он придет действительно на помощь, потому что это лишний раз просто дает подтверждение нашей веры. Я думаю, что Господу нашему это очень приятно. Давайте мы откроем послание Филиппийцам, 4 глава, с 1 стиха по 8. А кто носит Библии? Покажите мне Библии ваши. Процентов 10-15. Все остальные, Люда, уповают на тебя. Так, хорошо. Давайте прочитаем, что там написано. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Вы знаете, что это были женщины, кстати, служителя. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, это как раз тема сегодняшняя, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Давайте посмотрим внимательно на эти стихи. Очень часто в Писании, когда... возникает, не то что возникает, но разбирается какая-то проблема, всегда идет рецепт. И здесь мы можем увидеть уже ответ на наш сегодняшний вопрос. Как приобретать мир Божий, да? И здесь мы практически видим с вами ответ, что перед тем, как вот перед 7 стихом перечислены какие-то вещи, и как часто в Писании сказано, если ты будешь делать это, то придет это. Если ты будешь, если не будешь делать, то случится вот это. И здесь мы с вами уже можем проследить практически, что Павел дает три принципа, три очень важных принципа. И вот мы их действительно сейчас вот просто рассмотрим. И вот мир Божий, да? То есть здесь сказано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, да? Но перед этим, посмотрите, да, что здесь написано, 4 стих, радуйтесь всегда в Господе, да, следующий стих, это вам как бы подсказка, что сказано здесь, что залог мира, что приносит мир, 5 стих, кротость, да, когда человек кроткий, да, недаром в Писании сказано, что Бог гордым противится, смиренным людям дает благодать. И дальше, это то, что вы все говорили. Какой третий пункт? Что дает мир Божий? Смотрите, 6 стих. Ну вы же сказали. Молитва, конечно же, конечно, молитва. То есть вот это практически можно сказать рецепт. Рецепт того, как приобретать мир Божий. Да? Но что интересно, здесь сказано также, что если ты вот эти все вещи, мы их разберем, будешь это делать, да, сказано 7 стих, мир Божий, который превыше всякого ума. То есть о чем здесь говорится вообще? Тот мир, который Господь дает, его невозможно нашим человеческим умом вообще осмыслить. И вообще говорят, что знания, которые имеются во Вселенной, мы обладаем, человечество, только 0,1% знания вообще от всего знания, которое есть. То есть нам кажется, что открылись там какие-то планеты, звезды, мы там запустили спутники, на самом деле человек знает очень мало. И все равно даже вот этого знания, да, как нам кажется, высокие технологии, там айфоны и так далее, невозможно это знание, просто это знание никогда не перевесит, и никогда этим знанием невозможно понять ни Бога, ни тот мир, который он дает. И знаете, много было философов, которые пытались найти ответы, да, мы знаем, был такой Диоген, который сидел в бочке, да, мы знаем, что были философы, которые пытались просто понять Бога, как-то его, знаете, разложить по полочкам, понять Вселенную, но на самом деле это все духовные вещи. И только когда мы придем к Богу, мы можем получить ответы, мы можем получить понимание. И нельзя объяснить, что такое мир Божий. Мир Божий нужно ощущать внутри себя. Поэтому мы с вами не знаем, что случится завтра. Мы с вами не знаем, каким будет завтрашний день. Но когда ты имеешь этот мир Божий, то ты уже не сомневаешься, ты не боишься. И действительно, вот здесь сказано, что мир Божий превыше всякого ума. Второе понимание, что мир Божий превыше ума, это то понимание вообще Божьих законов, которые не вписываются в человеческий рассудок. Например, возлюби врага своего. Ну как возлюбить врага? Ну он же враг мне. Он может быть моей смерти желает, он может меня ненавидит. А в Писании сказано «возлюби врага». И человеку это непонятно, это превыше человеческого ума. И дальше сказано в этом же стихе, да соблюдет сердца ваши, да, да соблюдет сердца ваши. Вы слышали, в Писании сказано, что из сердца идут все источники жизни. Вот подумайте сами, что очень часто сердце, это действительно, это не только насос, который перерабатывает большое количество крови, но если в нашем сердце поселяются семена обиды, если в вашем сердце, в нашем сердце происходит просто какой-то дискомфорт, оно отравляет всю нашу жизнь. Но мир Божий, когда в нас есть, он помогает сердце наше хранить чистым, легким, незапятнанным. То есть тогда уже действительно и наши чувства, и наши эмоции, и наши мысли, они будут чистыми. То есть мир помогает от Бога именно сохранить наше сердце в нормальном, чистом состоянии. И вы знаете, сердце и мысли, они всегда связаны. То есть если приходит сюда в голову какое-то переживание, это отражается на сердце. Мы это чувствуем, мы как бы волнуемся, пропадает спокойствие. И дальше здесь говорится, что мир Божий, он соблюдет разумение ваше. То есть он соблюдет сердце и разумение. Что такое разумение? Это понятие, мысли. Сохранить их чистыми можно только тогда, когда ты их отдаешь Господу, когда ты начинаешь наполняться Словом Божьим. Только тогда, когда ты отходишь от мирских понятий, от какой-то мирской информации, и ты начинаешь заполнять ее божественной, когда ты приближаешься к божественному. Мы все время говорим обновляться умом, иметь разум Христов. И это можно сделать только тогда, когда ты действительно с Господом, только тогда, когда мир Божий вот этот вот приходит. И также, когда мир Божий в нашей жизни, происходит, происходит мир с нашей совестью. Вот вы знаете, что на самом деле человек, который Бога не знает, как бы обличение совести могут довести его до самоубийства. Знаете об этом? На самом деле, когда человек с Богом, обличение – это не то, что там не покаешься, все там, я тебя убью или что-то такое, или до такой степени, что человек просто, ну, как бы, действительно ему страшно. Когда Дух Святой тебя обличает, это может быть такой голос немножечко суровый, но это всегда с любовью. И вот наша совесть, она в присутствии Божьего мира, она меняется, потому что Господь просто, когда Он поселяется в нашей душе, в нашем духе, Он заинтересован в том, чтобы мы не были все время под грузом вины просто и греха, но чтобы просто мы менялись, как меняются дети, когда мы их учим, когда мы их наставляем и так далее. Поэтому действительно вопрос сегодня – мир Божий. Почему нет мира Божьего даже в детях Божьих, даже в верующих людях? Да? Может быть, как раз потому, что мы действительно вот эти вот три вещи, о которых мы говорили, у нас отсутствует кротость, мы очень мало молимся, мы очень мало имеем общения с Богом, мы очень мало просто в жизни радуемся. И все вот эти вещи, они действительно воруют мир Божий. В нас приходят эти обличения совести, у нас нечистое сердце, потому что оно не кроткое, да, и у нас мысли наши, они просто все спутаны, они просто загружены и так далее. И вы знаете, когда говоришь о мире Божьем, вот я вам говорила пример этого верующего человека, да, на самом деле, когда мир Божий, человек может проходить любые трудности, любые обстоятельства. Потому что, опять-таки, он живет на земле, но его понимание, его вера, его убеждения, они принадлежат Царству Божьему. И вы знаете, финансовые ситуации. Вы знаете, что человек, который, может быть, не имеет миллионов, он может быть намного счастливее и спокойнее, чем человек, который имеет большое состояние. Почему? Потому что это идет не от какого-то достатка наружного, да, какого-то, ну, сказать как, внешнего, но от внутреннего. Внутреннее у него есть спокойствие, у него есть мир. А человек имеет, может быть, очень много денег, но мы знаем, что люди достаточно богатые почему-то уходили из жизни через самоубийство. Почему такое происходит? Мир Божий, он действительно помогает проходить любые жизненные ситуации. Один пастор рассказывал, что я однажды, он сказал, что присутствовал на похоронах, и у женщины умер муж. И как бы кормилец единственный. Но она была верующая, понимаете? И это не говорит о том, что верующие не плачут, когда они теряют своих близких. Но он говорит, что на ее лице все равно была надежда, все равно было упование на Господа, все равно был мир Божий в ее сердце. Конечно же, она скорбела, но на самом деле Господь Бог теперь стал ее мужем, стал ее обеспечителем, и она уповает на него, она надеется и ему полностью доверяет. Вспомните, если кто-то читал книгу «Мучеников», есть такая, и вообще люди, которые претерпевали гонения за Иисуса Христа. Даже вот великий реформатор Мартин Лютер, да, еще недавно был костер, на котором сожгли Яна Гуса. И против Мартина Лютера просто, ну, практически вся римская католическая церковь была настроена против, да. Но он просто, когда было заседание Сейма, когда там были все приспешники Рима, которые жаждали просто его уничтожить, он настолько спокойно шел на эту дискуссию, он настолько спокойно защищал просто то, во что он верит, да. И вот этот мир Божий, который в нем пребывал, это спокойствие, его вера действительно помогли сделать просто переворот тогда в христианстве, да, в хорошем плане, в хорошем смысле этого слова. И очень много вообще таких примеров, когда люди, которые были мучимы за Христа, которые, может быть, были в камере и ожидали на следующий день казни, они просто находились в спокойствии, они были готовы, потому что они знали, что завтра они встретятся со своим Господом. Это примеры такие, знаете, как бы тяжелые, и нам не хочется, знаете, проходить их, может быть, но рано или поздно каждому человеку суждено умереть. И это еще одна как бы вещь, что человек верующий, вы знаете, и неверующие умирают по-разному. Человек верующий, который знает, куда он уходит, он действительно часто умирает с улыбкой на лице. И вы знаете, я сделала просто такой как бы ресерч такой и посмотрела, ну вы можете даже на интернете найти, что как умирают люди верующие и неверующие, да. И на самом деле, как умирали знаменитые атеисты, по-моему, у нас даже на сайте есть. Вольтер, великий насмешник, у него был ужасный конец. Его медсестра говорила, за все деньги Европы я не желала бы видеть такую смерть, какой она была у Вольтера. Смерть неверующего человека. Вольтер всю ночь кричал о милости. Может быть, Господь его помиловал, мы не знаем. Наполеон, император. Его лечащий врач писал, император умер в одиночестве, всеми оставленный. Его предсмертная борьба была ужасной. Вольфганг Гёте, он кричал, больше света. Фридрих Ницше умер сумасшедшим. Владимир Ильич Ленин умер, будучи помрачен в разуме. Он просил у стула и стульев прощения за свои грехи. Как это странно вообще для человека, который был для миллионов людей вождем и идеалом, да? Зиновьев, соратник Ленина, расстрелянный по приказу Сталина. Этот человек был верующий, и он, когда умирал, он сказал: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог есть единый Бог». Это его были последние слова. Уинстон Черчилль, английский премьер-министр времен Второй мировой войны. «Какой же я безумец!» – последние его слова. Вы знаете, есть мемуары дочери Сталина, Светланы Аллилуевой, по-моему, да, ее фамилия. И вот она писала, она писала, как умирал отец ее. У него было кровоизлияние в мозг, и это было настолько, как бы его парализовало сразу на одну часть. И настолько это было, как бы, страшная картина, потому что у него почернело лицо, у него почернели губы. Но что интересно, вот этот вот, знаете, внутренний этот характер просто, все это тьма вот эта, она даже вышла в последних минутах его жизни, да, в последних часах. Она говорит, что когда он уже почти умирал, он приподнялся, и одной рукой непарализованной он стал грозить в небо, а потом погрозил на нас всех. И она говорит, такой жест это был страшный, что просто, ну, она вот, ну, вспоминает это очень, как бы, с таким ужасом. То есть мир Божий, если он есть в нас, даже последние часы, дни жизни наши, он остается с нами, правда? Он остается с нами, потому что мы знаем, что для нас, как Павел говорит, жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Давайте мы откроем послание Римлянам, 12 главу. Вот какой стих, я не знаю. «Если возможно, с вашей стороны» начинается. И здесь сказано, 12 глава Римлянам, «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Другими словами, здесь означает то, что ты должен прилагать усилия, чтобы мир сохранять. Это не просто так, знаете, что вот тебя обидели, что-то произошло, да, какие-то переживания, и ты ничего не должен делать, да. В плане того, что, может быть, какие-то сделать действия, да. Но мы сейчас говорим больше о духовных вещах, потому что этот непокой и тревога, они могут просто человека разрушить. И здесь говорится, что мы должны прилагать усилия, да. Мы должны что-то делать. И действительно, вот будьте в мире со всеми людьми. Что делать, если, например, сосед или соседка, или друзья какие-то, или брат, они не хотят примиряться с тобой, да? То есть, может быть, как бы они тебя обидели, да? Но на самом деле они считают, что они правы. Что нам нужно делать? Нам всегда нужно искать мир. Нам всегда нужно примиряться с людьми. Пусть вы не будете там самыми близкими друзьями, но хочу сказать, в церкви такого быть не должно. В церкви мы все одна семья, и мы не можем сказать, вот с этим я хочу дружить, с этим не хочу дружить. Может быть, ты не можешь там с ним очень близко быть, там, молитвенным партнером, да, но мы должны в мире быть со всеми людьми. И здесь, знаете, уже вопрос того, что примирился ли ты, искал ли ты мира. Если этот человек не хочет с тобой иметь мир, это его проблемы. Он ответит перед Богом. Но если ты прикрываешься тем, что он, например, нехороший человек, редиска, да, что он плохо себя повел, и я не буду с ним примиряться, вот здесь уже будет твоя ответственность. Потому что ты будешь за это перед Богом отвечать. Мы должны искать мира. То есть очень часто, знаете, как бы мы оправдываемся. Потому что даже в церкви может такое быть, что нас кто-то обидел. И мы просто замкнулись, знаете, как ракушка, и не хотим общаться ни с этим человеком, ни с другими братьями и сестрами. Вы понимаете, это очень опасная ситуация, и мы просто должны исповедать этот грех. То есть мы можем улыбаться, мы можем говорить раз в месяц, да благословит тебя Господь, мы можем принимать вечерю, но если это горькое семечко останется в сердце, оно просто будет воровать вот этот наш мир. Итак, переходя вот опять к филиппийцам, Люда, если ты можешь показать, мы немножко на этом остановимся. Первый пункт, сказано, что мы должны радоваться. То есть хотим иметь мир, мы должны радоваться, да? И вот смотрите, прошлая проповедь была полностью о радости, да? И мы сказали, что радость – это залог того, чтобы Господь, Он слышал наши молитвы. Вы знаете, что есть еврейские учения, которые просто как грех там стоит, когда человек печалится. Там сказано, что это грех против Бога, когда человек не радуется. И вы знаете, что есть на самом деле такое сечение, называются танцующие хасиды, знаете? Это вот я ставила на Facebook этот клип, мы его сегодня, кстати, посмотрим. Это течение хасидов, которые танцуют, это вот, знаете, ортодоксы с пейсами, но они очень любят прославлять Бога, они очень любят просто вот радоваться в Его присутствии. И у них реально просто, это грех считается запрет, когда человек не радуется, когда человек не прославляет Бога. И мы с вами знаем, что мы когда говорили о проклятии, что есть такое одно из проклятий. Сказано, что за то, что ты не радовался в хорошие времена и не служил Богу с радостью, да придут там какие-то проблемы. То есть мы должны действительно радоваться, это как обязанность, да? То есть она приносит действительно плоды в нашу жизнь. И действительно, когда мы радуемся, в Писании сказано, то мир Божий соблюдет наши сердца и наши помышления. Итак, второе – это кротость. Вы записываете или нет? То есть можно написать такие тезисы, что мир Божий, чтобы иметь его, нужно прилагать усилия. Второе, можно написать, что одним из пунктов приобретения мира Божьего – это радость, присутствие радости в жизни. И второе – это кротость. Смотрите, как интересно сказано. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Представляете, какое требование большое? Ну, требование или пожелание? Кротость. Могу ли я сказать, что кротость моя, Елена Николенко, она известна вот всем человекам? К сожалению, не могу. Не могу таким похвастаться. Но здесь именно так сказано, кротость ваша да будет известна всем человекам. И знаете, нам нужно стремиться к этому. Кроткий человек, скромный человек, нетребовательный, не гордый, который, знаете, не рвет на себе рубашку, не пытается что-то доказать, который больше думает о благе других, чем о себе. То есть это все очень важно, знаете. И можем ли мы так сказать действительно, что это вот какая-нибудь там Маруся там, или Маша, или Наташа, я не знаю, из церкви Любовь Христова, да мы же знаем, это кратчайшая женщина. Или там какой-нибудь брат там Иван, он же кратчайший человек. Мы знаем этих людей. Вот понимаете, такое должно быть о нас. И смотрите, очень часто я могу даже в церкви в нашей наблюдать, когда вы знаете, ну разные бывают ситуации, кто-то не в настроении, кто-то уставший. Но когда мы, знаете, на друг друга вот так вот зубки и коготки наши выпускаем, просто даже повышение голоса, вы знаете, насколько оно бросается в глаза, насколько оно ранит. Иногда обращаешься к человеку, тебя отошьют, и ты действительно по пояс в землю уходишь, от одного взгляда, тона и так далее. Давайте мы будем действительно просто следить, как мы относимся друг к другу. И что такое кротость вообще? Человек, который, может быть, занимается бизнесом или на какой-то работе, да, и у него нет этой кротости, но он стремится каких-то достичь там успехов, which is not bad, да, но он может применять всяческие просто способы, которые действительно, может быть, где-то жульничать, да, чтобы приобрести какой-то статус. Молодежь, конечно же, вот, стремится, хочет иметь хорошие машины, дом и так далее. Это тоже неплохо. Но когда человек хочет приобрести просто все на земле, славу какую-то, знаменитость, быть просто признанным в глазах своих друзей, это не есть кротость. Это не есть кротость. То есть мы действительно должны думать, как мы можем послужить Богу, насколько мы можем действительно прославить Его через наш характер. Да? И смотрите, когда с нами поступают несправедливо, как мы реагируем? Даже несправедливо в плане того, что не обязательно за нашу веру, да, тогда мы понимаем, что мы несем поношение, и велика наша награда на небесах. Но как мы реагируем, когда нас просто вот, ну, обманывают в каких-то вещах, может быть, где-то грубят и так далее? Я рассказывала историю про пирожки с Такабелла, как пастор Лена во всей своей красе выступила. Знаете, открыла рот и просто всех поставила на место. Кто слышал эту историю? Рассказать? Да, то есть была такая ситуация, когда мы были очень уставшие, полная машина детей, мы едем, и нас просто вот в Такабелле обманывают, не дают там то, что надо было. Мне надо делать крюк большой, возвращаться опять за этой едой. Ну и пастор Лена, знаете, если бы еще бирочка была, пастор церкви. Это надо было снять на камеру и поставить на YouTube. Точно 1 000 000 лайков было бы. И я пришла и стукнула кулаком по столу и сказала, где моя еда? И как бы у меня полная машина голодных детей. Ну, в общем, я высказала все, что я о них думала. И вы понимаете, как бы на самом деле, о какой кротости может идти речь? Мы все можем быть кроткие, когда мы в церкви, когда мы, я не знаю, молимся там за кого-то, понимаете? Но вот такие вещи, они просто проверяют нас. И что интересно, хочу сказать, да, моментально, после того, как я там повыступала, и я была полностью уверена, что я права, что меня обманули, они неправильно меня обслужили, пришел дискомфорт в сердце. Было у вас такое? Вот вроде бы как бы с кем-то поругался, но вот кажется, что я же прав вообще, да, я же прав, я вот, это же вот они такие плохие, виноваты, да, но сразу теряется мир, и поэтому вот один из ключей — это кротость, а кротость — это тогда, когда мы ищем мира, когда мы примиряемся, даже когда мы не виноваты, и мне пришлось примириться и покаяться в этой ситуации, хотя была какая-то борьба и с Богом, и просто со своей плотью. Но тем не менее, поэтому кротость, напишите себе кротость. И третье что? Пишите. Молитва. Смотрите, у нас такое мнение, что к Богу нужно подходить с глобальными вещами. На самом деле, даже самые маленькие, самые минимальные, мы должны их не звонить кому-то друзьям, не обращаться там к кому-то специалистам, но идти, самое первое, к Богу. И вы знаете, кто греческие вот эти мифы читал, да? Сизифов труд. Что такое Сизифов труд? Это Сизиф такой был, который катил камень на гору. И это было просто как наказание, как только он доходил до вершины, этот камень снова катился вниз. Так вот, подобно этому, когда мы бежим за советом к друзьям там, каким-то профессионалам и так далее, когда Бог у нас где-то на последнем месте, очень часто просто Бог даже попускает такую ситуацию, чтобы мы увидели, что мы занимаемся сизифовым трудом. Потому что первое – отдавать Господу, а потом уже все остальное. Но вы знаете, интересно, что очень часто, когда человек не видит ответа на молитву, или идет какая-то задержка, или он не хочет слушать, что Господь хочет ему сказать, да, у нас приходит, знаете, такое, как похолодание. Похолодание в отношениях с Богом. Приходит, знаете, как мороз какой-то. И это подобно тому, как, вот знаете, на речке или озеро, когда замерзает. Знаете, чем глубже промерзнет, тем больше потом нужно солнце весной, чтобы эту глыбу льда просто растопить, чтобы растаяло это все. Поэтому не принимайте просто эту обиду, не принимайте просто, знаете, что вот Бог не ответил на мою молитву, и я вот ставлю свои отношения с Ним на холд, на какой-то мороз. Потому что потом просто обрести опять эту близость будет труднее. Труднее. Я вам рассказывала когда-то про одного пастора, у которого дочка с почками была проблема, она попала в emergency. И он мне потом говорил, что я кричал, я там спрашивал, я говорил, Бог, почему там и так далее. Вот, все было хорошо, все потом было хорошо, и как бы все это прошла ситуация. Но он говорит, вот из-за моих претензий, из-за моего недоверия и обид, вот отношения похолодели. Вы понимаете? И он говорит, что потом намного труднее как бы было вот входить в Божье присутствие. Поэтому тесное общение с Богом – это один из залогов вот именно ощущения этого мира Божьего. Смотрите, мы должны действительно как дети быть маленькие, которые бегут к маме с папой, отдают это все, и даже любые маленькие проблемы, что бы это ни было, может быть, там финансы, там, я не знаю, головная боль, все что угодно, просто действительно отдавать. Лука 12:27. И 12:24 тоже Лука. Можно открывать, можно просто прочитаю. Мы должны здесь различать, знаете, что вот мы отдаем Богу, чтобы никто не взял на себя такое, знаете, оправдание, что вот я Богу отдал, делать уже ничего не буду, не работать, ничего, да. Потому что в Писании сказано, да, посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И дальше 24. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, но Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Почему Христос говорит, чтобы мы не заботились? Опять-таки, Он не говорит нам, чтобы мы ничего не делали, но Он говорит о том, чтобы мы не переживали, чтобы мы сохраняли внутренний мир. Да? Здесь не говорится о работе, потому что Библия, наоборот, говорит, что трудиться нужно. Но Господь имеет в виду озабоченность сердца. Когда человек настолько уже, знаете, он переживает там, о бизнесе, там, эти биллы и так далее, потому что ему уже потом ничего не надо, ни веры, ни Бога, ни пробуждения, ничего. И вот когда такое состояние тревоги, да, получается так, что, конечно же, шалом, вот мир, да, о котором мы сегодня говорим, он уходит, да. Поэтому, раз мы творение Божие, то, конечно же, первое, к кому мы должны бежать, это к нашему Небесному Отцу. И что еще хочу сказать, что действительно, когда мир Божий, в сердце приходит полнота, это то, с чего мы начали служение. Я стала говорить о том, что кто не имеет мира Божьего, он ищет заменители, да? И вы можете мне их все перечислить, что это есть, начиная там от наркотиков, заканчивая, может быть, даже блудом, интернетом, что угодно. У человека пустота внутри. Пустота внутри. Но когда приходит общение с Богом, когда приходит мир Божий, уже эта полнота, она заполнена, и ему не нужно ничего. И дьявол ему говорит, ну как же, посмотри, вот как бы у тебя дом скромный, да, надо вот как бы покруче, да, а вот может быть это попробуешь, может быть это, возьми там дополнительную работу, да. То есть и человек знает, как ответить. Он говорит, что у меня есть дар нерукотворный, у меня есть Господь Иисус Христос, я лучше эти лишние часы, там, где я там работаю, я проведу в общении с Господом. То есть это полнота, она его насыщает, она его наполняет, да. И приходит действительно такое, как, знаете, богатство, как созерцание Бога. Когда ты общаешься с Богом, когда ты в его присутствии, ты действительно, как просто вот праотцы все эти, знаете, Авраам, Моисей, ты можешь созерцать Бога, ты можешь знать его сердце, его характер. Разве можно это купить за какие-то деньги вообще? Но происходит так, что очень часто мы к Богу, знаете, мы не хотим никого ничего там созерцать. Мы несем к Нему вот наши проблемы, наши семьи, но настолько несем, что нам сам Бог не нужен. Нам нужно решение нашей проблемы. И вот здесь тоже очень важно, ты идешь к Богу ради того, чтобы решить. Это хорошо, когда ты отдаешь, мы только что говорили, но хочешь ли ты иметь с Ним общение, хочешь ли ты иметь с Ним дружбу. Колоссянам 3:15. Откроем. Смотрите, как интересно сказано. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Что такое владычествовать? Это значит царь. Это на троне, да? То есть Павел желает, чтобы просто как царь в нашей жизни, в нашем сердце был мир. То есть это самое главное практически. Даже не говорится, что вера, да, но он говорит, да владычествует в ваших сердцах мир Божий. То есть Дух Святой, который приходит в нашу жизнь, он приносит с собой мир, он приносит умиротворение, покой, тепло, и он должен просто владычествовать, заполнить все уголки. Видели ли вы когда-то, как играет просто вот команда на поле, да, футбол там или, не знаю, там хоккей, все что угодно, но когда идет игра, то судья или арбитр, он бегает по полю и наблюдает, да, чтобы не было нарушений просто правил. Вы знаете, Дух Святой, он как арбитр. И вот когда у нас идет нарушение правил, вот даже отсутствие кротости, да, на кого-то там что-то просто обиделись, там какие-то происходят вещи, недовольство, там еще что-то. И Дух Святой, он все равно уже начинает тебе напоминать, он начинает тебе посвистывать, да. То есть он напоминает, показывает, может, как ты поступил со своим ближним. И действительно, когда вот говорит Дух Святой, это как арбитр, как судья на поле, мы должны прислушиваться. И вы знаете, он говорит раз, он говорит два, а потом ты что-то начинаешь ощущать, что настолько у тебя беспокойно чего-то на сердце. Ну как же, я же его правильно на место поставил. Я же ей правильно высказал все, что я думаю. Я обличил, я должен обличать, да? А на самом деле, а мир-то уже Божий и ушел. Дух Святой уже, ну, можно сказать, что нет уже этой полноты, нет уже этого спокойствия, да. И как бы, ну как же, вот человек согрешает, да, брат, например, в церкви, он явно поступает неправильно. И по Писанию как бы видно, мы можем это доказать и так далее. И что происходит? Наша реакция. Оно нас раздражает или мы за него плачем перед Богом? И когда оно нас раздражает, вы знаете, что вот тогда мир Божий от нас уйдет. То есть очень важно наше отношение просто пересмотреть. Кротость — это не только тогда, когда мы там... Знаете, отсутствие кротости, когда мы там открыли рот в такобеле или что, но когда нас раздражает грех другого человека. И получается, что действительно, может быть, он очень согрешает, и может быть, действительно, как бы, ну, это неправильно. Но молишься ли ты за него, плачешь ли ты за него перед Богом? И опять-таки, кто-то нас обижает, кто-то говорит какие-то неправильные слова. И смотрите, этот человек, может, уже и забыл, а ты мир Божий потерял. Потому что ты принял эту обиду, да? И вот здесь нам надо быть очень и очень осторожными. Даже в церкви кто-то что-то сказал, сделал неправильно, но не допускай. Не допускай, чтобы эта горечь просто пришла, как мы в четверг говорили, чтобы какой горький корень осквернил просто. И опять-таки у нас разные начальники там, или хозяева, или боссы, и могут быть совершенно неверующие, да? То есть они могут себя вести, ну, совершенно недолжным образом. Наша реакция на это, да, хотим потерять мир Божий, будем обижаться, будем там принимать, доказывать и так далее. И одна из таких болезненных ситуаций, это сейчас война на Украине. И вот мы смотрим новости, мы это слушаем, да, и мы как бы это все принимаем в свое сердце. И вместо того, чтобы встать на колени, взять постом дополнительный и молиться за это, как в Писании сказано, что молитесь за правителей, да? Молитесь за начальство, за власти, за царей. А мы взяли и эту горечь, эту дрянь, да, если ты хочешь отравиться, включи новости, послушай по телевизору. Мы ее впустили в свое сердце. И потом ты смотришь, уже не могу, да, уже у тебя вот такое вот здесь все колошматит просто, этого мира уже нету, ты уже потом... Одни не хотят ходить в русский магазин, другие не хотят в Днепро посылки отправлять. Почему? Ну, потому что военный конфликт. Вы понимаете? И смотрите, мы должны быть миротворцами, и мы должны этот мир сохранять, и мы должны понимать, что просто дьявол сейчас, он стравил людей, которые вообще против друг друга ничего не имели, которые сейчас ненавидят. Мы хотим попасть под эту волну, так мы будем осуждены просто с миром, и будем действительно осуждены как неверующие люди. Поэтому берегите этот Эдемский сад, свое сердце, не пускайте туда дьявола, не пускайте этого паршивого змея, чтобы он осквернил просто своим ядом. Помните, Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И дальше он сказал, что «Ибо я кроток и смирен сердцем, да, и найдете покой душам вашим». Вот это наш пример, вот это наш образец. Окей, давайте будем молиться сейчас. Ну, вспомним, какие три ключа к тому, чтобы иметь мир Божий. Окей, давайте мы сейчас действительно просто исследуем свои сердца. Люда, включи тихонечко музыку. Потому что, ну, как бы нам кажется, что уже так много, от чего мы отказались в жизни, так много, что мы уже не делаем, и такие мы все белые и пушистые. Но если действительно вот эти вот вещи, когда мы радуемся, несмотря на внешние обстоятельства, когда кротость наша, она не проявляется только в четверг, пятницу и воскресенье, но она проявляется и все остальные дни недели. Давайте мы закроем глаза и пригласим сейчас Духа Святого, чтобы Он говорил сейчас к нашему духу, к нам персонально. На этой неделе отмечался еврейский Новый год. Вы знаете, что в этот праздник все евреи, они исследуют свои сердца. После 2 дней празднования они 10 дней молятся и просто просят, чтобы Господь указал, что Ему не нравится в жизни людей. У нас сегодня не Новый год, но прекрасная возможность обратиться к Духу Святому с той же самой просьбой. Может быть, уже давно мир Божий, он потерян в твоем сердце. Может быть, ты продолжаешь улыбаться, на самом деле ты делаешь для этого большое усилие. Сейчас пришло время в этой молитве все отдать Господу. Как Наташа говорит, я отдаю Господу. Что значит отдавать? Это значит тех людей, которые тебя обидели. Все эти раны, все эти, может быть, какие-то неправильные слова. Отдать сейчас Господу и не таскать в своей душе. Отдать это Богу, благословить и не обижаться. Действительно иметь кроткое и чистое сердце. И тогда мир Божий обязательно вернется. Может быть, твоя молитвенная жизнь стала короткой и сухой. И ты приткнулся, потому что Бог не ответил на желание твоего сердца. На ту молитву, которую ты нес постоянно, и ты просто поставил на холд свои отношения с Богом. Сегодня пришло время разморозиться. Господь здесь. И Он любит нас. И все Его обетования, да и аминь. Но у Него есть небольшие условия, которые мы не должны нарушать. Господь ожидает нас каждый день, каждый час, каждую минуту. Давайте мы не будем закрывать от Него двери нашего сердца. Давайте мы будем прислушиваться к этому арбитру, к Духу Святому, который уже много раз нам напоминал о каких-то ситуациях, которые остаются нерешенными. Может быть, это давнишняя обида. Может быть, это ситуация, с которой ты никак не можешь согласиться и смириться. Отдай сегодня все в руки Господа. Дорогой Господь, закроем глаза все. Отец наш Небесный, слава Тебе за все. Слава Тебе за тот мир, который превыше нашего ума, который не обрести ни за какие деньги. Слава Тебе, что Ты даешь этот мир, что Ты сам есть мир и шалом. Это Твое имя, Боже. И сегодня мы приходим к Тебе, и мы отдаем, Господь Боже, все наши переживания, все наши тревоги, все наши обиды, несогласия. Все то, что мы впустили в наше сердце, и которое, может быть, дало уже горький корень, сегодня мы это вырываем и отдаем Тебе, Боже. Какая это благодать, Боже! Какое это счастье, Боже, быть Твоими детьми! И хоть дьявол пытается отравить нашу радость, но мы хотим радоваться только от одной мысли, что Ты умер за нас, что Ты любишь нас, что Ты наш Отец, Ты наш Спаситель. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Боже, мы хотим быть чувствительны к Твоему голосу. И Ты говори нам, пожалуйста, что отравляет, что забирает наш мир, что забирает наш шалом, Господь Боже. Проговори сегодня. Что ворует просто наши отношения? Может быть, наша занятость? Может быть, наше желание кому-то что-то доказать. Господь, какие это мелочи. Господи, как ценен этот шалом. Как ценно Твое присутствие в нашей жизни. Господь, слава Тебе, что Дух Твой Святой, Он пребывает в нас постоянно. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Пусть мир Твой пребудет в наших сердцах вечно. До того дня, когда мы узрим Тебя. Когда мы будем прославлять Тебя, Господь, до того дня, когда мы будем, Боже, с Тобою, Господь, Боже, в Твоем присутствии постоянно, когда не будет больше ночи, когда не будет никаких болезней, когда не будет никаких несчастий. Господь, мы отдаем сейчас все наши проблемы, все наши тревоги в Твои святые руки. Господи, мы благословляем Твое имя, которое превыше всех имен. Господь, с этого дня, Боже, вернись, Господь, к нам. Вернись в это тесное общение, Господь. Верни, Господь, свое присутствие. Боже, мы хотим радоваться, Господь, Боже, в Твоем присутствии. Господи, мы не хотим выходить завтра из дома просто с таким чувством, Господь, что мы одиноки. Мы никогда не одиноки, потому что Ты любишь нас, и Ты доказал нам это на кресте. Господи, с Тобою ложусь я и с Тобою встаю. Господи, только с Тобою, Боже. Мы выстоим в любом сражении, в любом искушении. Никакое лжеучение не проникнет в наш разум. Но, Господи, мы только уповаем на Тебя. Ты есть наша броня. Ты есть наша защита. Ты есть наше успокоение. Господь, даруй сегодня этот мир. Даруй, Господь, этот шалом в нас, Господь. Господи, заполни, Господь, всякую пустоту. Заполни наши сердца, Господь, этим миром. Господи, да пребудем мы, Господь, в этом шаломе. Да будем мы славить Тебя. Да не будем мы переживать о завтрашнем дне, Господь. Но будем, Господь, доверять Тебе все наши вопросы, всю нашу жизнь. Слава Тебе, любимый. Слава Тебе и благодарность. Аминь. Аминь. Слава Богу.